Главы 13 здесь нет, на счастье. А есть только этот рождественский фотоальбом. Иногда, приглядываясь к семейным фотографиям, в лицах детей можно увидеть, какими они станут, повзрослев. А во взрослых за одним лицом иногда можно разглядеть другое. Не всегда, но можно. Такер Кейс. На этом снимке мы видим благополучную калифорнийскую семью, расположившуюся перед своим поместьем на берегу озера в местечке Эльсинор. Это цветная глянцевая фотография 8×10, украшенная тиснением, торговой маркой профессиональной фотостудии. Все загорелые и здоровые на вид. Такеру Кейсу, вероятно, лет 10, он одет в спортивный пиджачок с эмблемой яхт-клуба на кармане. Еще на нем мокасины с кисточками. Он стоит перед своей матерью, у которой такие же светлые волосы и ярко-синие глаза. А похожая улыбка не призвана демонстрировать качество работы зубных техников, а просто выдает, что через секунду женщина может расхохотаться. Три поколения Кейсов — братья, сестры, дяди, тети и двоюродные сородичи — идеально накуафюрены, отглажены, вымыты и начищены. Все улыбаются. Кроме одной маленькой девочки впереди, у которой на лице застыл раболепный ужас. При ближайшем рассмотрении выясняется, что сзади и сбоку подол ее красненького рождественского платьица приподнят, а из-под соседствующего с ним синего спортивного пиджака туда змеится рука юного Така. Он только что украл инцестуальный щипок за 11-летнюю попку своей кузины Дженни. В этой картинке о многом говорит не сама подпольная каверза, а ее мотив. Поскольку здесь Такер Кейс в таком возрасте, когда ему интереснее не столько секс, сколько взрывать все, что можно. Однако он не по годам осведомлен, насколько его поползновения взбесят кузину. В этом смысл его существования. Следует отметить, что Дженни Кейс Робинс в дальнейшем прославится как преуспевающая сутяжница и родительница за права женщин, а Такер Кейс так и останется рохлей сухостоем, неизменно разбитым сердцем и плотоядной летучей мышью. Лена Маркес. Моментальный снимок сделан у кого-то на заднем дворе в солнечный день. Повсюду дети, и совершенно очевидно, что происходит некая шумная тусовка. Лене 6 лет, на ней пышное розовое платьице и лакированные туфельки. Редкая симпатяшка. Длинные черные волосы перехвачены в два хвоста красными лентами. Летят за нею, словно шелковые хвосты кометы. А она несется к пиньяте. Глаза у нее завязаны, рот широко раскрыт, и рвется из него тот звонкий девчоночий смех, что звучит воплощенной радостью. Лена только что вошла в неоспоримый контакт с палкой и уверена, что высвободила целую гору конфет, игрушек и шумелок для всех детей. На самом же деле она изо всей силы врезала своему дяде Октавия по яйцам. Сам же дядя Октавия пойман объективом в тот волшебный миг трансформации, когда лицо от радости переходит к изумлению и боли. На нем отражается все сразу. Лена все равно очаровательна и мила. Ее пока не коснулось то бедствие, которое она вызвала. Счастливого Рождества! Молли Мичун. Рождественское утро сразу после бурного разворачивания подарков. На полу разбросаны салфетки и серпантин. У одного края снимка виден кофейный столик. На нем пепельница величиной с колпак от колеса, переполненная окурками, и пустая бутылка Джима Бима. Спереди в центре 6-летняя Молли Ачевски. Фамилию она изменит на Мичун в 19 по настоянию одного агента. «Потому что это, блядь, по-французски звучит, а публика такое любит». На Молли красная балетная пачка с блесками, красные резиновые сапоги до середины икр и гигантская наглая ухмылка с дырой посередине, где раньше были передние зубы. Одна нога попирает крупный игрушечный мусоровоз, как будто Молли только что выиграла его в состязании на жадность, а ее младший брат Майк, 4 лет, пытается извлечь его из-под ее ноги. По его щекам струятся слезы. Другой брат Молли, Тони, которому 5, взирает на сестру так, будто она принцесса всех сокровищ на свете. Она уже насыпала ему целую миску амулетиков, как насыпала их обоим братьям каждое утро. На заднем плане мы наблюдаем женщину в халате. Она лежит на кушетке, одна рука с сигаретой свисает на пол. Сигарета погасла много часов назад. Серебристый пепел размазался по ковру. До сих пор неизвестно, кто сделал этот снимок. Дейл Пирсон. Фото сделано всего несколько лет назад. Дейл тогда был по-прежнему женат на Лене. Дело происходит на рождественской вечеринке ложи северных оленей, и Дейл, как водится, наряжен Сантой. Он сидит на импровизированном троне. Его окружают пьяные гуляки, все хохочут. У всех в руках шуточные подарки, которые чуть раньше им раздал Дейл. А он гордо держит свой 14-дюймовый резиновый пенис, толстый, как банка консервированного супа. Ухмыляясь, он помахивает им перед Леной, а она, в черном коротком платье и с одной ниткой жемчуга, судя по виду, в немалом ужасе от того, что он говорит. Говорит же он следующее.
«Мы этого негодника вечером хорошенько к делу приспособим, а, крошка?»
Ирония тут в том, что ночью Дейл вырядится в один из своих коллекционных эсэсовских мундиров, кроме Ритус, то есть, и попросит Лену сделать ему этим новым подарком именно то, что она рекомендовала на вечеринке. Лена так и не поймет, она ли подсказала ему эту мысль, но происшествие станет значительной вехой в ее стремлении к разводу. Теофилус Кроу. В 13 лет Тео Кроу уже 6 футов 4 дюйма, а весит он чуть больше сотни фунтов. Перед нами классическая сцена. Три царя идут за звездой. На уроке музыки 7 класс исполняет «Амалии ночных гостей». Первоначально занятый в роли одного из трех царей, Тео ныне обряжен верблюдом. Уши — единственная часть его тела, обладающая хоть какой-то пропорциональностью, и он действительно очень похож на верблюда, каким из проволоки сварганил бы это животное Сальвадор Дали. Его шанс играть эфиопского царя Валтасара испарился, когда он объявил, что волхвы принесли золото, блядовонья и мир. Впоследствии его, двух других верблюдов и барана, отстранят от участия за курение мирры. Их бы ни за что не поймали, не предложи баран по-быстрому сыграть в «Убей человека» младенцем Иисусом на задворках театра. Очевидно, мира оказалась первоклассной покуркой. Гейб Фентон. А эту щелкнули в прошлом году, на маяке, где у Гейба хижина. Маяк виден на заднем плане, за постройкой по ветру летит пена с гребней волн. День ветреный. Колпак Санты у Гейба на голове сносит куда-то в бок. К башке живодера присобачены оленьи рога. Рядом в $1000 вязаном прикиде от Сент-Джона, красном и смоделированном по образцу формы наполеоновского солдата, с медными пуговицами и золотыми аксельбантами на плечах, присела доктор Вэлори Риордан. Волны ее каштановых волос заправлены за уши, чтобы подчеркнуть кольца сережек с бриллиантами. Накрашена Вэл, будто кукла-суфлёр из событий дня. Точно лицо ее сначала от песка струило, а потом нарисовала заново команда асов-мастеров по спецэффектам. Оно ярче, лучше, быстрее, чем обычное человеческое лицо. Вэл старается. Она, по правде, старается улыбаться в камеру. Одной рукой она придерживает волосы, а другой вроде бы гладит живодера, но при ближайшем рассмотрении просто не подпускает к себе. Стрелка у нее на нейлоновом колене выдает уже состоявшуюся попытку живодера в честь праздника покрыть ногу самки-кормильца. Гейб в хаке и походных сапогах выглядит потертым. На его штанах и обуви тонкий слой песка. Утром он сидел верхом на морских слонах, приклеивая им на спины приборы спутникового слежения. У него широкая оптимистичная ухмылка, и в ней ни малейшего понятия, что со всей этой картинкой может быть что-то не так. Роберто Т. Крылан. Фотография сделана на острове Гуам, родине Роберто. На переднем плане — пальмы. Можно сразу сказать, что перед нами юноша. Поскольку ни очков Рейбан, ни хозяина, который по требованию приносит манго, Роберто пока не заимел. Он свернулся в рождественском венке из пальмовых листьев, украшенном маленькими папайями и красными орехами. Собачьи мордочки он слизывает мякоть папайи. Дети, нашедшие его в венке в это рождественское утро, стоят по бокам двери, на которой висит венок. Это две девочки, у обеих длинные кучерявые волосы их матери Чаморро и зеленые глаза отца, ирландского католика, служившего в американских ВВС. Снимок делает отец. Девочки в ярких цветастых миссионерских платьицах с пышными рукавами. Позднее, уже после церкви, они попробуют заманить Роберто в коробку, чтобы зажарить его и подать с лапшой саймин. Ему удастся сбежать, но инцидент нанесет юному Крылану такую травму, что разговаривать после этого он не будет еще много лет.